Приветствую, братья и сестры. Сегодня окончательные главы, 20 и 21. Небольшие размышления по этим главам Евангелия от Иоанна, которые будут читаться и разбираться в следующий вторник, 12 июня. Поэтому небольшие размышления для того, чтобы иметь направление чтения, иметь направление размышления. Сегодня предлагается 20 глава по мотивам стихов этой главы с 19 по 23. И здесь мы поставили такой вопрос, какие перемены произошли в учениках при появлении воскресшего Иисуса Христа. Потому что 20 и 21 главы, они как раз и говорят об этом чудесном воскресении Иисуса Христа. Евангелист Иоанн оставил нам эти главы, где описывается действительно то, что для нас является великим откровением, для нас является укреплением в вере, в надежде, в уповании на Иисуса Христа. Это действительно свидетельство ближайшего ученика Иисуса Христа, любимого ученика Иисуса Христа, который оставил нам эти воспоминания. И вот сегодня эти стихи 19-23, особенно 19 стих, который говорит о том, что в каком состоянии пребывали ученики тогда, когда они оказались, образно говоря, у разбитого корыта, так как что они планировали, что они мыслили, что замышляли, все это рухнуло, и они остались одни, без любимого учителя. Поэтому 19 стих, он как раз говорит, и я об этом тоже раньше еще говорил, 19 стих говорит о том, что представляет из себя христианство без Христа. В каком состоянии оно может пребывать? Ученики как пример, образец этого, потому что они закрылись, заперлись, пребывали в страхе, в душевных переживаниях и муках, и в это время появляется воскресший Господь Иисус Христос. Какие перемены мы сразу видим здесь, читая дальше стихи следующие? Мы видим перемены тогда, когда страх сменяется миром, страх и душевные переживания сменяются радостью. Почему? Потому что они видят воскресшего Иисуса Христа. Когда Христос с нами, когда Христос действительно в нас, то мир и его радость, они входят в наши сердца, и мы живем этой радостью, живем этим миром и стараемся хранить этот мир и эту радость. Вот действительно душевные переживания и страхи сменяются радостью и миром. У Марка сказано, что Мария Магдалина, когда нашла учеников, чтобы возвестить им радость о воскресении Иисуса Христа, то она нашла их плачущими и рыдающими. И вот плач и рыдание сменяются радостью и миром. Вот эта перемена главная, которая произошла при появлении воскресшего Иисуса Христа. Об этом надо нам всегда помнить, об этом нам всегда надо размышлять и этого достигать. Что еще можно отметить? Можно отметить, что здесь Господь говорит им, дунув на них и сказав, примите Духа, Он говорит им, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И это здесь речь идет о том, что Он говорит о том, чтобы они не только вот здесь радовались и наслаждались этим миром, но Он говорит, я посылаю вас. Идите. Как сказано у другого евангелиста, идите и научите. Идите и научите, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот страх должен сменяться желанием благовествовать. Двери должны открываться для Слова Божьего. Как сказал апостол Павел, для меня открыта широкая дверь для благовествования, но и противников много. Поэтому благовествование вместо страха, а также желание служить Иисусу Христу через это великое дело, великое поручение, которое Он нам дал. Поэтому, Господи, благослови. Но вот что нас может лишить радости, так это сомнение. Поэтому предлагается следующий вопрос. Он как раз связан с историей ученика Иисуса Христа Фомы, которого не было среди учеников тогда, когда явился воскресший Господь наш Иисус Христос. Поэтому посчитали необходимым выделить в качестве самостоятельного вопроса, в чем опасность сомнений. На примере апостола Фомы, потому что это очень важно для нас тоже. И еще один подвопрос – это что исцеляет нас от сомнений? Вот если порассуждать в этом направлении, опираясь на, опять же, 20 глава, это стихи с 24 по 31, то мы увидим, что сомнения, они способны дать трещину в отношениях между друзьями и близкими, породить недоверие в отношении к близким друзьям. Ведь когда Фома пришел снова к своим друзьям, то они сказали, что видели воскресшего Иисуса Христа. Но он засомневался, не поверил. И как бы, так сказать, выразил недоверие своим близким друзьям, с которыми он прошел определенную жизнь и путь следования за Господом. Это один момент. Второй момент, который следует отметить, вот сомнения, как раз они могут лишать нас радостных вестей. Вот Фомы не было, поэтому он и радость эту и не испытал. Поэтому очень важно понимать это и не допускать в своей жизни, стараться не допускать сомнений, потому что сомнения могут лишать нас радостных вестей. Хочу сказать еще также, что сомнения могут нести опасность неверия, отступления от живого Бога Евангелия. Послание к евреям, третьим стихом, третьей главой, 12 стихом, сказано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Далее, если говорить и рассуждать в этом направлении, то можно сказать, что сомнение лишает нас особых благословений. Ведь Господь не только пришел и явился ученикам, но Он и дал им Духа, дунул на них Духа Святого. «Примите», Он сказал, «примите». Это особое благословение. Он также сказал: «Мир вам», и повторил это дважды. Это тоже особое благословение. Поэтому в этом направлении тоже важно поразмышлять на вторничном служении. Надо сказать, что Фома сказал своим друзьям: «Пока не увижу, не поверю». То есть это тоже какой-то особый знак, примерно того, что вот есть люди, которые ищут каких-то особых знамений, особых знаков. А что нам Господь говорит через Фому? Кстати, история с Фомой дала много поучительных примеров, и много чего можно отсюда вычленить и для себя отложить как наставление, как урок. Господь говорит: блаженны не видевшие и уверовавшие. Можно в этом направлении еще что-то отыскать, посмотреть, порассуждать и помолиться. Дай Бог благослови в этом направлении тоже вас, братья и сестры. Под вопрос в этом вопросе, что исцеляет нас от сомнений? Я хотел бы сказать, что прежде всего, конечно, вера. Вера в Христа. Потому что мы читаем дальше, особенно в этой главе, 31 стих, последний стих. Ведь апостол Иоанн как бы подводит итог и говорит, что все, что я написал, и все, что, это, что написано, написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Поэтому вера и жизнь в вере, и жизнь в Слове Его, она является серьезным оружием против сомнений. Его Слово, которое укрепляет нашу веру. Обратимся опять же, вернемся к Фоме, где Господь утверждает веру Фомы и говорит: не будь неверующим, но верующим. Это его слово, оно опять подвигает и нас тоже к тому, чтобы мы действительно веровали. Веровали, что Христос – Сын Божий. И веруя, имели жизнь во имя Его. То есть это следующее, можно сказать, направление для размышлений – что может исцелять от сомнений – это жизнь в нем и пребывание в нем. Потому что, снова я обращаю внимание на окончание этого 31 стиха, чрезвычайно важного и интересного. «И веры имели жизнь во имя Его». Жизнь веры и жизнь пребывание в вере и утверждение в вере и развитие этой веры в конечном счете имеют и имеют цель и направление того, чтобы мы жили и пребывали во Христе. Жили жизнью Иисуса Христа, жили жизнью и дышали Словом Его. Вот Слово Его, оно укрепляет нашу веру, поэтому можно даже обратиться и сравнить, допустим, у евангелиста Марка, привести такой пример, где Господь говорит отцу, у которого был очень сильно болен сын, находился в поражении в духовном, серьезном и душевном. Он обращается к отцу, заметьте, обращается к отцу и говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Это Марка 9 глава, 23 стих. И, наконец, я хотел бы обратить внимание ваше, друзья, что мы можем одерживать победу над своими сомнениями, которые посещают нас путем исповедания Христа Господом и Сыном Божьим. Здесь же опять пример Фомы, его ответная реакция на слова Христа, который утверждал его в вере. Не будь неверующим, но верующим. И что делает Фома? Фома исповедует Господа Христа, исповедует Христа Господом. Его ответная реакция: Господь мой и Бог мой. Это для нас тоже является свидетельством, направлением для молитвенных размышлений, для того, чтобы наши сердца вполне преданы были Иисусу Христу и всегда помнили о том, что сомнения преодолеваются верою Сомнения преодолеваются жизнью в Слове Божьем и пребыванием в Иисусе Христе. Сомнения преодолеваются и побеждаются исповеданием Иисуса Христа Господом Богом нашим. Слава Ему! Переходим к 21 главе, где мы выделяем тоже два вопроса, но я хотел бы прежде обратить внимание на то, что 21 глава, она как-то особняком стоит, потому что 20 глава заканчивается, и апостол Иоанн как бы подводит итог и говорит, что вот все это написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. И казалось бы, да, вот на этом точка Евангелия заканчивается, но здесь появляется 21 глава. Это тоже интересный вопрос, но я думаю, что Иоанн не случайно нам оставил и это, потому что это как бы послесловие. И послесловие, которое тоже несет в себе достаточно серьезные и глубокие наблюдения и размышления апостола Иоанна, его свидетельство, его описание снова воскресшего Иисуса Христа, но который является учеником уже у моря. И здесь эти эпизоды и этот рассказ внесет в себя глубинные знаки для нас, очень и очень много поучительного. Но все охватить невозможно, поэтому выделяются вот два направления или два вопроса для размышления в этой 21 главе, необыкновенной, да, она идет как послесловие. Есть предисловие, а есть еще и послесловие. И Иоанн не случайно здесь остановился и посчитал необходимым и это, об этом засвидетельствовать. Да, вот ученики, они не знали, что и чего и как дальше. Поэтому вполне естественно человеческая реакция вернуться к тем делам, к той работе, над которой они занимались. Поэтому Петр-то и говорит, иду ловить рыбу. Чем он занимался раньше, так же он и дальше продолжает эту стезю, как бы так сказать, вот дело мое, над которое было раньше. И за ним последовали тоже некоторые, они же рыбаки были. А вопрос стоит в том, что где Христос может нас встретить? Ну, вполне естественно, они пошли ловить рыбу, это их рабочее место, поэтому Христос нас может встретить на рабочем месте. И Он там тоже будет нам говорить. А ученикам Он особо говорит. И снова напоминает им. И снова напоминает о себе и говорит, чтобы они нисколько не сомневались, а веровали в Него, в воскресшего Иисуса Христа. И здесь мы видим замешательство учеников, замешательство Петра, а вместе с тем, тогда, когда Иоанн говорит, это Господь, и Петр с радостью и дерзновением бросает все и устремляется навстречу Иисусу Христу. Вот дальше я хотел бы подчеркнуть такой момент. Вот они всю ночь ловили, ничего не поймали. И вот Христос может нас встретить в наших неудачах, когда у тебя ничего не получается, когда у тебя ничего нет. Он может нас встретить в наших немощах, когда, казалось бы, вот у меня такие обстоятельства, у меня вот такие неудачи, такие немощи. Но мы должны помнить, братья и сестры, Христос нас не покинул в наших немощах, в наших неудачах. Он с нами рядом и здесь, в этих обстоятельствах. Вот, поэтому это тоже надо заметить. И в этом направлении тоже подумайте, пожалуйста, поразмышляйте на вторичном служении. Ну и, наконец, где может нас встречать Христос? Ну, конечно, в трапезе, которую Он приготовил для нас. В трапезе Господней. Она особая трапеза, поэтому всегда надо устремляться к Иисусу Христу, потому что Он приготовил для нас необыкновенную пищу. Вот это что касается этого вопроса. И, наконец, последний вопрос. Ну, он не последний, конечно, потому что два последних вторника июня месяца, они отданы для того, чтобы мы окинули взором прошедшие главы с 13 по 21, посмотрели, и что не удалось выяснить, что не получилось где-то разъяснить, подумать, порассуждать. То даются два последних вторника для того, чтобы вернуться снова, посмотреть эти главы и что-то для себя извлечь, подумать и прояснить какие-то вопросы, которые не получили свое освещение на тех вторниках, где мы разбирали Евангелие от Иоанна. Но я снова возвращаюсь к 21 главе. Это вот стихи с 15 по 25, даже можно сказать, из 14 по 25. И такой вопрос на то вот звучит, куда и зачем приглашает нас Господь? Это тоже весьма примечательно. Я счел необходимым остановиться на этом, для того, чтобы заострить внимание ваше. Чтобы и вы поразмышляли над этим, куда и зачем приглашает нас Господь. Конечно, Он зовет нас разделить с Ним трапезу, которую Он приготовил для нас. Это Его пища, пища духовная, и Он нам всегда готов ее дать. Только у нас бы было желание действительно вкушать эту пищу, вкушать Его Слово, вкушать Его живое Слово, для того, чтобы разделять с Ним и радоваться с Ним тому, что Он через это Слово нас наставляет, утешает, назидает. И эта трапеза Господня, она всегда с нами. И Он зовет нас на эту трапезу всегда. Это богатая трапеза, это всегда богатый стол. Это всегда Господь там. И Он зовет нас, и Он говорит нам: придите, обедайте. А когда учеников спрашивают, есть ли у вас какая пища, это тоже примечательно. Подумайте над этим, поразмышляйте. Есть ли у нас пища? Далее. Можно сказать, что Господь нас приглашает следовать за Ним. Он говорит Петру: иди за мной. 22 стих. Следовать за Ним. Это же призыв и Его к нам. Следовать за Ним. Как? Следовать за Ним на расстоянии? Вот здесь примечательно можно остановиться. Петр, когда Христа взяли, арестовали и повели, то вот Петр следовал на расстоянии за Иисусом Христом. А здесь он уже с Господом. Он разделяет вместе с Ним трапезу, которую приготовил Господь. Здесь не на расстоянии. И здесь Господь говорит: иди за мною. Не на расстоянии. Но иди, чтобы быть близким со мной, чтобы искать более глубоких отношений со мною, говорит как бы Христос. Так и нам Он говорит. Иди за мной, чтобы искать близости. Ищите меня всегда, ищите лица моего всегда. То есть искать более глубоких отношений с Ним. А также научаться любить Господа. Вопрос нам. Трижды спросил Христос, любишь ли меня? Спросил он Петра. Этот вопрос звучит и к нам. Любите ли вы меня? Ищете ли вы этих глубоких, близких отношений со мною? Отношения любви? Порассуждайте над этим, подумайте над этим, помолитесь в этом направлении. И, наконец, я думаю, что следует отметить и такое важное обстоятельство, отвечая на этот вопрос, куда и зачем приглашает нас Господь. Я думаю, что стихи 20-24 говорят о том, чтобы мы служили Господу там, где мы поставлены, не сравнивая себя с другими. Петр говорит, смотря на Иоанна, а он что? А Господь что отвечает? Что тебе до него? Ты иди за мною. У Иоанна свой путь, у тебя свой путь. У тебя свое служение, у Иоанна свое служение. Поэтому нам, он тоже говорит, служи Господу там, где поставлен. Не сравнивай себя с другими. Но неси свой посильный труд любви по тем способностям, которые Бог тебя наделил, меня наделил. И, конечно же, надо отметить, что думать и вникать в первую очередь в собственное духовное состояние. Как говорит апостол, вникай в себя и в учение. В этом пребываем. Он пишет это своему ученику Тимофею, но это слово обращено и к нам, поэтому тоже я посчитал необходимым об этом сказать, чтобы и мы на вторничных служениях поразмышляли в этом направлении, подумали, помолились, и пусть Господь нас в этом благословит. Слава Ему нам. Благодарю, братья и сестры. Аминь.